Каждая физика была отпечатана. Собираем форму канцелярскими резинками и можем приступать к изготовлению восков. Воск мы отражаем специально, для изготовления ювелирных высокоточных восков. Вау! В отличие от обычного, он дает минимальную усадку, а при большей детализации это очень важный параметр. Вдобавок выглядит он мощным. Зная объем нашего туху, несложно посчитать, сколько воска нам потребуется для заливки. Греюсь печи на 120 градусах, хотя греть на водяной бане понравилось куда больше. Теперь стоит подождать, пока форма полностью остынет. Мы отложили на эту стадию сутки. Торопиться на этой стадии себе дороже. Ни в коем случае не суй форму в морозилку для ускорения остывания. Почему не скажу? Иди за сангрей.
Мы уже где-то, наверное, на 1/3 технологического процесса. Соля, вы можете заметить кучу всякой медной трясни, все, что мы нашли в мастерской, чтобы все это дело перекладить. И даже вход пойдет. Я заберу, что пригодится вот этот замечательный чайник, который мы перегоняли в виски, видос, вы можете заценить. Но пока мы до этого доберемся, давайте поговорим о вот этих вот силиконово-восковых штуках. Вы можете заметить, что вот эта вот форма, когда мы ее вынули, стало понятно, что она просто жесточайшая, вообще не пролилась, силикон встал в процессе. Но мы все равно попробовали залить в нее свечной воск, чтобы не тратить ювелирный. Посмотрите на этого ублюдка. Типа оригинал, а это клуб, которого мы заслужили. Немного его приключило, типа, но все равно забавно. Просто бэнбэк такие формы получает уродство. Просто, типа, за счет кривой отлив. Также смотрите, что он не пролился вот здесь. Есть куча пузырей по всей форме. И вообще усадка свечного воска оставляет желать лучшего. Если у ювелирного она оставляет примерно 2%, это вообще никуда не денешься, то у свечного там, я не знаю, даже типа гораздо больше. Но вообще не подходит, что-то не детальное можно отливать. Вот, а мы приходим к вот этой его штуке, вынимаем оттуда труху и молимся, чтобы он получился нормальным. Сейчас попробуем установить маленькие элементики, которые попадали, ну и по возможности там такие дырки позаклаем. Вообще не очень хочется трогать в целом эту форму, и получилось, как получилось, она сколько очень сложная, то есть прям вообще конкретная статуя. Real shit, так сказать. Так, ну все, что меня прям типа дырка лила, я исправил, теперь надо заливать его в форму смесь, в которой мы будем видеть жидкий металл. Офигенно подробная и классная инструкция по тому, как потом вообще взаимодействовать с этой формой смеси, то есть как ее мешать, как ее заполнять, и как ее надо прокаливать, вытапливая воск. Большое спасибо фирме Софира, прям удивительно, четвертый раз вижу такую.
Восковки нужно сделать литнее, чем мы, собственно, и заняты. Он дает большее давление при литье. Стоп, жидкость, там вот это вот все. Наконец достаем формочную массу. Ювелирную, опять же. У нас сегодня все ювелирное, даже Саша. Надоело лично все делать из говна и палок. Дайте хоть разок попробуйте изготовить все из элитных расходов. Фракция не очень мелкая, поэтому нужно обязательно использовать респиратор. А то в легких вместо кислорода окажется кристаллит, редемит, кварц, кондизиум и прочие твари, которые там быть не должно. Остальное смешиваем по инструкции порошок с водой и выливаем в форму. И снова вакуумируем. Больше вакуума, меньше пузырей. Надо помнить. Спустя сутки наша опуха высохла, и теперь нужно выкопить из нее восковку, а затем прокалить. Идем строго по рецепту бабушки Ювелирши. Ну-с, можно считать, что восковка канула в бытие, смысл прогревать больше не вижу, пожалуй, оставлю это мыть. Опуха как назло стала трескаться, как почва под ногами героя фильма «Дружный мини», тут там причиной были огромные подземные черви, а у нас проблема то ли в отсутствии армирования, то ли в неправильном температурном режиме. Ну ничего, наша лаборатория на той лаборатории, что мы тут занимаемся исследованиями. Прошел год.
Да тут работа на 20 минут, давай пух отольем. Почему бы и нет, давай. Мы занимались этим проектом год назад. И в итоге дошли до того момента, что у нас просто лопнула форма при вытапливании. Сейчас мы увеличили печь. Мы достали вторую технологию. Мы сделали кучу проб, где треснутый член. А, вот. Мы делали корковые формы, которые у нас тоже треснулись. Угадайте, что это за форма, что там было внутри. Проходя снова вот эту вот технологию, мы замешивали раствор, и он, сука, встал. Потому что забыли и неправильно мешали работать. Соответственно, вот эту восковку мы опять очищаем, опять промазываем и опять повторяем цикл, потому что я, сука, не оставлю это просто так. Ведь ее должно быть подтверждено, я считаю. Понятно, понятно.
Для заливки нашу новую восковку нужно привести в порядок. Где-то подрезать, где-то золотать толстые. Какие-то мельчайшие косячки все равно неизбежны. Теперь берем нашу ювелирную смесь, пробежавшую бунт с кромах, и наносим тонким слоем на все там доступные части туху при помощи кисти. Делается, чтобы все мелкие детали точно отпечатались в попу. Благо мы хранили мешок в сухом месте, а то порошковые смеси любят превращаться в налив, цепи мат неправильного хранения. В этот раз решили заливать состав в несъемную опалубку из стальной трубы. Ее же мы будем впоследствии заливать на жидкий металл. Благодаря трубе опуху не разорвет при вытопке воска и последующей заливке. Некое армирование, понимаешь ли. Чтобы состав никуда не вытек, привариваем трубу тем особенным полуавтоматом к фанерному днищу. Для красивого шва тут, ну, на основах. Это очень напоминает литровой подъезд. Снова замешиваем смесь, все по тому же рецепту. Тщательно перемешиваем и заливаем в нашу форму. У нужного вибратора у нас нет, но если хорошенько отшлёпать стрельки трубы, то все пузыри уже дают вас. Спустя сутки настал пора вытапливать восков. Для таких больших отливок мы приобрели печь побольше. Все у тех же ребят с Королёва, где мы брали прошлую печь поменьше. Помимо габаритов, она крута тем, что можно удобно запрограммировать ее на нагрев остывания, те самые температурные пол. Ввиду про стекло, когда мы пробовали технологию фьюзинга, эта возможность очень бы нам пригодилась. Повторить данную технологию в домашних условиях проблематично, за неимением специальных высоких температурных и вы видели, сколько стоящих печей. Через несколько часов воск вытопился, и его можно было слить. Выбрасывать он не стоит, но вполне сгодится для очередного использования. А для удобного перемещения до громадины мы заказываем свои специальные кран-насадку для нашего домкрата. Пока опуха остывшая, то проблем вроде как и нет. Но вот когда она горячая, как выпукам после лаборатории разрушения, то без нее не обойти. Теперь опуху нужно прокалить, иначе при заливке она просто треснет, чего нам не очень хотелось повторить. Прокалка идет своим чередом, а мы готовим материал для литья. В мире существует несколько видов бронзовых сплавов. По химическому составу их делят на оловянные и безоловянные. Мы будем видеть первый вариант. Как и догадался из названия, основным лигирующим компонентом у нас будет олово. Такая бронза является наиболее широко применяемой в миллионе сфер. Что касается пропорции, у нас тут будет 80% меди и 20% олова. Такую бронзу еще называют колокольной, потому что из нее колокола делают. Колокола. Туда также добавляют сплав алюминий, кремний и даже бериллий, как мы рассказывали в видосе про золото.
Ты что размышляешь? А, ты бериллий твой собрался? Ты что, слышишь? Он токсичный, пока ты его открыл. Закрой, закрой и положи на стол. Это один из моментов. Сука, совсем. Бери охрененно токсичный металл. Это металл. Это металл.
У нас сегодня рецепт попроще, без добавок. Основной упор все же на детальности. Пора доставать и разогревать нашу запилившуюся газовую плавильню. Давно не пользовались. Видос про ее создание тоже есть на канале, и там как раз не хватает твоего просмотра. Опускаем наш DIY-NT в плавильню и начинаем греть. Не забываем, что температура плавления меди 1085 градусов. А значит, раскалить топку нам нужно по самой не волнуйся. Ну как сделать такой тигель из нетушителя, я уже не буду рассказывать, такие познания должны быть чертовы, если ты подписан на канал хотя бы месяц. По мере расплавления мы добавляли в тигель медь. Голову закидываем в последний момент, так как температура плавления всего 231 градус. И если сделать это раньше, оно может исчезнуть с лица земли, как и не соприкоснувшись с опорой. На этом моменте наш маленький металлург Диман немного тупанул и вместе с Оловом решил закинуть фигуру, чтобы она собрала на себя весь шлак. Но, по сути, она тупо не долетела до расплава и сгорела еще в моменте посыпки. В любом случае, отступать было некуда. Теперь вытаскиваем нашу прокаленную опору, нагретую до 450 градусов. Если заливать горячий металл в неподогретую форму, то он встанет и не пролезет на деталь. И вот тот самый драгоценный момент наконец наступил. Пришло время лить бронзу в форму. Работать с таким объемом максимально неудобно. И в такие моменты начинаешь думать, а не прилепить ли к потолку тефер? Ну или хотя бы взять еще раз пух помельче. С объемом немного приборщили, и в тигеле осталось еще пару кило. Это не беда, используем в будущем. Это не силикон, и срок годности явно больше. Если стрелы кожа шла с нашего бронзового пирога, то поднять кажется золото. Золото! Ну, внешне прямо оно. Мы подождали час, чтобы форма простыла, но нам так не терпелось увидеть результат, что мы решили ускорить процесс с помощью воды. По технологии формовочная масса должна размокнуть и освободить нашу отливку. Но на деле это оказалось немного сложнее. Чтобы такой большой объем быстрее остыл, нужно хорошенько потанцевать с бумным вокруг. Помимо макания состава, мы расковывали его всеми подручными средствами, и столовая вилка, как ни странно, справилась лучше всех. А это вашему вниманию спросил тот самый традиционный тайский суп Том Ха с бульоном, кокосовым молоком и добавлением крыса боли. Наконец наш кухол освободил, и судя по внешнему виду, где-то что-то пошло не по рецепту. Детализация дала посвет, а сама отливка покрылась каким-то салатным слоем шлака и газа чуть вообще. Я даже спрашивал свои телеги, где мы посекнули, поэтому подпишись, если хочешь понимать непосредственное участие в жизни мастерской и будущий проект. Немного поковырявшись в теле кухол, мы решили его отпескастовать, чтобы взглянуть на посетник поближе. Попарать у нас заправлен шлак, и он точно поможет скажет все ненужное.
Итак, у нас есть промежуточный результат после скольких часов подготовки форм и так далее. Давайте посмотрим на него вблизи. Что мы можем заметить в первую очередь? Детализация херовая. Вот что мы можем заметить. Что может быть проще взять консервную банку, засыпать туда свинец, расплавить на белый комфорт и отлить какую-то форму. Из-за технологии. Но сука, когда ты сталкиваешься с большим объемом, с металлом, который плавится при большей температуре, то, что этот металл надо еще правильно смешать, сделать форму, которая поддерживает высокую детализацию, начинаются проблемы. Начиная даже с веса. 10 килограмм штуку весит. Вернем к поверхности. Что можно сразу подумать? Форма херовая, которую любит. Да, надо переделать форму. Но по факту я вижу другую картину. У нас нет здесь ни точной детализации. То есть у нас нет детализации на этих всех складочек, которые были на форме. И сама поверхность, она жутко, сука, жутко зернистая. Как будто мы не били, а сыпали бронзу туда. И потом это спрессовывали, спекали. Какие-то моменты есть, я вижу, что они уже кристаллизовались. И вообще, в целом, вот эти все включения шлака говорят о том, что, возможно, мы не дофрессовали. Детализация может быть из-за того, что мы не догрели форму, хотя все было по ГОСТу, не догрели металл, хотя по факту мы его перегрели. Если мы его перегрели, кожа может быть какая-то проблема выскочить из-за этого. Но сейчас я бы хотел немного изменить технологию флюсования расплава. Тем, что мы сделали специальный колокольчик, мы его уже сделали и уже проверили на остатках расплава в тигеле, и получилось гораздо получше. Сейчас вам покажу эту прямку. Вот этот кусок говна. Да, кстати, бронза реально очень твердый металл по сравнению со всеми драгоценными и цветными. За полтора часа мне удалось пропилить только половину на ленточной пиле автоматической. И здесь я вижу, что поверхность получилась уже гораздо лучше. Здесь нет кучи этого шлака, потому что мы его заранее выгребли. Здесь нет зернистости, то есть на бочках вот здесь вот можно заметить более такой однородный состав бронзы. Короче, что мы делаем сейчас? Делаем форму заново, опять все плавим, опять льем. Погнали.
По мере производства этого видоса наш металлургический уголок пополнится большим количеством самопальных штыков. И это не считает кучу приобретенного опыта. Можно сидеть и смотреть видос по литью, можно читать книжки по литью, но вот что-то самому отлить, это целая наука. Каждый раз, сука, как в первый.
Итак, у нас наступил, я надеюсь, финальный момент, когда мы заливаем вот эту вот замечательную фигурку, вот эту планируем сликов переплавить, потому что мы сам такой отстой будет стоять. Сейчас главное не напортачить технологии, потому что солидка все же большая, массивная, и, короче, надо прямо четенько по пунктикам. Достаем тигель туда, закидываем, потом бурли туда, чтобы шлак вышел, шлак, достаем форму, достаем, переворачиваем и льем. Вот, так будет все происходить.
Пора попрощаться с первым тух.
Работал? Прикол. Ждем, пока доплавится, и будем рефлюсовать. Покрасил сваржу. Флюхуем! Если не крикнуть, ничего не получится. Ой, что-то там. Становится страшно потихоньку. Тух до конца расплавился. Ждем. Бура не до конца вышла. Фаза 3, достаем шлак. Обесшлачивание. Странный какой-то.
Достаем проверить лапуку и повторяем все в точности, как в первый раз по технологии. Ну, кроме прошлого результата, конечно.
Залили, короче, еще раз, но есть дикое подозрение, что, ну, это и так видно, что нам не хватило расплава, никак это смешали. Сука, по... Но я надеюсь на то, что там не хватило как раз нижней части вот этих черепов, они не нравятся, я бы их и так спилил. Ну, по крайней мере, можно узнать, насколько у нас хорошо пролилось все в форму, то есть весь наш опыт работы с этими формами сейчас, и будет понятно, чего мы там достигли. Итого, прошел час, она остыла примерно 2650, вот мы по периметру заметили, какие есть показания. Сейчас мы будем все это дело проливать водичкой, и вся эта форма смесь должна размять, отвалиться, а мы уже достанем классный вот. Нет. Да будут говны. Шипит, ругается. Кто уж поднимается с ничьим? Воскрес. А добро пожаловать в нашу импровизированную ванну. Сейчас будем его отмывать. И на мой взгляд, есть очень большой процент шанса получился.
Сделаем наконец мастерской нормальному комоним с гибким шлангом. Скоро еще раковина приедет. Тогда может быть длительно бухон как дно. После того, как наш клуб принял душ, мы начали приводить его в божеский вид. Сначала болгарки сняли весь шлак с основания, так как оно, по сути, представляло из себя стекло, и под фрезу такой пихать не особо хотят. Вот теперь мы вон фрезер. И немного уберем риски тысячной наждачки. Для чистки основной поверхности нашей скульптуры решили ненадолго сгонять другую мастерскую и прибегнуть к помощи аквабласта. Как наш пескоструй, только вместо сухой ударной силы сжатого воздуха с песком и шлаком тут используется вода при более низком давлении с абразивом. В отличие от пескоструйной или дробиструйной очистки, аквабластинг действует куда деликатнее. Его еще называют водоабразивной очисткой или мокрой абразивоструйной. Но суть от этого не меняется. Нам нужно бережно очистить от говна нашему клуху, а значит мы приехали по адресу. А еще тут есть дворники. Вот представить себя дальнобоем, который едет в дождь в дальний рейс под тихий огонь в душе Пушно.
11 часов 11 минут.
Наша ошибка, надо делать замки и все на таких сложных моделей, это прибавит качество вам. Да, после аквабласта остались всякие каверны, у нас литье прошло не лучшим образом, потому что все же присутствовал шлак в каком-то виде, и он застрял и вот отразился на поверхности. Человек, который обрабатывает аквабласт, мне сказал, что шлак, который прямо вообще вот внутри в этих штучках, должен не достанешь. Ну хрен бы с ним, это на самом деле придает Микол шарм, потому что он был сделан хрен знает когда вообще, как кустарное литье. Сейчас мне осталось его дообработать фрезой, я хочу убрать всякие капельки, потому что они здесь вообще не тема, как курищи смотрятся, я бы подкалывал, пошлифовал, и мы дальше решим, что с ним делать. Итак, пухан у нас готов. Осталось решить, что с ним делать в плане покрытия. У нас есть образец той же самой бронзы. Я знаю, что это колокольная бронза, которую мы делали 80 на 20 соло. И какое-то количество вот, всяческих патин, чернителей и так далее по списку. Сейчас мы попробуем, что она не вообще сработает и что с ней можно дальше делать. Итак, у нас сходу есть 5 патин. Вот эти у нас, по идее, должны подойти. А я бы начал с патин для чернения алюминия и средства для быстрого уронения стали. Может, они что-то проявят. Хрен узнать, химия ваша. Первая это чернилка для стали. Отлично работает по стали, я просто в восторге. Что она даст нам на бронзе? О, кстати. Смотрите, цвет меняет сразу. Это круто. Добавим еще, возможно, можно добиться более глубокого черного цвета. Интересно, такой, короче, момент составления, вплоть до каких-то черных оттенков. Прикольно, работает, запомним. Декоративное средство для быстрого холодного чернения ванили деталей из алюминия и его сплавов. Мы попробовали на одном из видов алюминия, и средство повело себя как говно. Вообще не держится, не прикольно. И оно тут у нас делает. Здесь у нас алюминия вообще нет. Но она тоже, кстати, о, прям в черный фигач. Она тоже имеет какую-то реакцию с нашим сплавом. Ууа, прям до черного вроде фигачит. Хотя эта штука изначально для алюминия. Окей, запомнили. Две нерабочих изначально работают. Не может не радовать. Дальше идем, пробуем римскую патину. Создает на поверхность металла серебро, никель, цинк, медь, сплав, патина от серого до черного лохитого цвета древний римский бронз. Итак, римская патина. Чтобы это не значило. Они говорят серый, а получается чистый бронзовый, как будто это медный купорос с солью и с кислотой чем-то мешает для мельнения. Очень странно, мне сходу не очень нравится. Хотя это специальная древнеримская патина для бронзы. Черная для витражей. Она, по идее, для свинца и всяких припоев, типа пост 61, которые появятся витражи, которыми я паял флорайоны. Посмотрим. Че она натворит? Она дает темно-коричневый цвет, я немного запослал предыдущую. Ну, короче, тени. Замечательно. Хотя она для свинца. Пробуем последнюю, это патина копер. Прям вот для, ну, копера, который у нас в составе пуху. Меди, то бишь. Что-то мне припоминается, что я тоже не свинец смазал. Ничего не помню, все забыл. Давайте попробуем. Я никакого эффекта не вижу, честно говоря. Ну, вот такой результат, непонятно на самом деле, черный. Это как-то меди тоже покрывает. Может быть, это медная патина для стали? Что-то того. Ну, короче, эффект вот такой вот. Ну, сработал, по большому счету, три патина. Эффект я никакого эффекта не вижу. Самый черный, если его делать в темную версию, когда такой же не то есть мы как бы уживаем. Если черный, то это место, который достаем, покрываем. Может быть, это получается медная патина для стали. Вот на этом дал. Хорошо, я не знаю, который я здесь сработал, потому что три патина того, что он точно не понимает. Это самый черный. Если его, естественно, не Thank you.
Paris. два крайне сопротивляются из одного и трех мегапикселей. FM радио, поддержка трехмерных Java игр, новый качественный TFT экран и обновленное меню. Новинка в клочья разорвала конкурентов и смогла попадаться с Nokia 6230 и Motorola 2098. Но решительный успех. Компания стала отчитываться о колоссальных прибылях. 2004 принес более 300 миллионов евро чистых от доли компании на рынок в разрыв за 7%. Дело пошло в гору. Производитель обрел мега популярность, а в последующем выпустил еще несколько устройств, поставивших новую планку. Наконец, более 300 миллионов евро
сразу чистых. После коротенькой рекламы.
Каждый день по тем или иным причинам блокируют массу интернет-ресурсов, и никто не знает, что завтра пойдет под нож. Сегодня VPN стал необходимостью, если вы хотите сохранить доступ. Sony Ericsson K700i здесь 2004 оставался номером один в линейке. В компании быстро поняли, в каком направлении стоит двигаться, и позже вышел его младший брат K500i за 250 евро на старте. У него был лучший фамилий. Sony Ericsson K700i здесь 2004 радио FM радио. Успех K700i привел к тому, что в компании стали экспериментировать и выпустили поворотный Sony Ericsson S700. Форм-фактор этот был новый, но эксперимент удался. У аппарата была масса фишек, к примеру, большой экран 320 на 240 и слот для карт памяти формата Memory Stick Duo, который использовался и в других телефонах компании, а также в PSP. Хотя Sony Ericsson S700 и не стал мега популярным, но своего покупателя он нашел и стал показателем технологической мощи компании, а позже даже запустил гонку за мегапиксели, которую подхватили и другие производители. У S700 была камера на 1,3 мегапикселя, а снимки по качеству превосходили большинство моделей того времени. В компании поняли, что на хорошие камеры спрос есть, и в дальнейшем именно камеры станут киллер-фичей Sony Ericsson. Своего пика Sony Ericsson достигла в 2005-м. Сперва вышли бюджетные K300 и K600, по сути урезанные K500 и K700 с таким же ценником. Фанаты недоумевали, зачем вообще их нужно было покупать, ведь есть K500 и K700 за те же деньги. Затем вышли бюджетники Sony Ericsson T290i, а также J210 и J300. Продажи их оказались крайне малы, что обнажило серьезную проблему. У компании в ценовом сегменте от 100 до 200 долларов просто нечего предложить. Но затем вышел флагман Sony Ericsson K750, ставший эталоном стиля и функциональности, на которого и равнялись другие производители. Ажиотаж вокруг модели оказался огромным. Его сметали с полок с пелой космической скоростью. Телефон стал культовым и до сих пор пользуется уважением, а воспоминания о нем отдаются теплотой в сердцах фанатов. K750i стал первым массовым аппаратом с камерой на 2 мегапикселя и надолго закрепил за брендом статус лучшего поставщика мобильных камер. Ни Samsung, ни Nokia не могли потягаться с ним по части фотовозможностей. С этого момента Sony Ericsson — лидер по части камер. Кстати, наверняка у вас тут уже возник вопрос, в чем разница между K750 и K750i. Разницы никакой нет, это лишь маркировка для определенных рынков. Для наших стран официально выходили телефоны с буковкой i, но и без нее это те же самые устройства. Мало, кстати, кто знает, что для Казахстана выходила эксклюзивная модель K750i, а их фанатов называли ойбой. Sony Ericsson K750i вышел в нужное время. Это была эпоха расцвета мобильного интернета. Вы могли скачать на него ICQ и общаться с друзьями, заводить новые знакомства, а еще мог передавать игры на другие устройства. На телефоне встроенными программами можно было редактировать фото и видео, создавать мелодии и даже определять музыку через приложение Track ID, доступное только на устройствах Sony Ericsson. Да, у них был свой Shazam в 2005. Но далее компания делает вообще адовые вещи. Представляет линейку музыкальных телефонов, используя для нее бренд Walkman, который ранее выпускал кассетные и цифровые плееры, но потерял свою ценность для большинства, потому что пришел iPod, и Walkman были никому не нужны. Кстати, в Страже Галактики тоже Питер Квин использует кассетный плеер Sony Walkman.
Открой же, цель твоей вылазки.
Бренд Walkman стал визитной карточкой Sony Ericsson. Первым телефоном Walkman стал W800i, фактически то же самое, что и K750, только в другом корпусе и с продвинутыми наушниками в комплекте, ну и слегка доработанным софтом. Любопытно, что аппаратно это был тот же самый K750i, но именно Walkman стали сильно хвалить за потрясающий звук. Думаю, дело тут в первую очередь в том, что сила бренда сказалась, ну и хорошая гарнитура, которая не шла ни в какое сравнение с большинством комплектных наушников посредственного качества. Но любители музыки раскупали их в считанные дни. На тот момент MP3-плееры стоили дорого, а эти модели поддерживали все популярные музыкальные форматы, хотя многие просто повелись на маркетинг, на бренд и заменили свои плееры на W800i. Хотя было достаточно просто купить нормальные наушники. Другой маркой, полученной от Sony, стал CyberShot для телефонов с качественными камерами. Первый телефон, выпущенный с этим брендом, K790i, был продолжением K750 и вышел в 2006. Но давайте пока не будем торопить события, ведь сейчас на дворе 2005. Самый успешный год приносит компании и самые большие проблемы. По статистике, больше половины всех совместных предприятий не оправдывают ожидаемых результатов. Это зачастую происходит из-за столкновения культур, неспособности эффективно коммуницировать друг с другом и сотрудничать на повседневном уровне. Это же произошло и с Sony Ericsson. Компании стали процветать внутренние войны между материнскими компаниями и их суббрендами. На волне оглушительного успеха инженеры Sony Ericsson воодушевлены и полны планов. Они хотят в 2006 выпустить игровое устройство и даже подают патент на него. Ведь это большая ниша на рынке, и Sony Ericsson должна туда войти. Однако в Sony, узнав об этих планах, не просто возмутились, а устроили форменную истерику. Ведь в 2006 должна выйти PlayStation 3, а также портативные консоли для нее. Sony Ericsson даже не планировали использовать логотип PlayStation или интегрировать его в эту систему, но в Sony все равно требовали, чтобы компания немедленно прекратила любые разработки игровых телефонов. Они же будут составлять конкуренцию для портативных консолей. Никакие доводы на Sony не действовали, а руководство отказывалось понимать, что если Sony Ericsson не создаст свой игровой телефон, то его создаст кто-то другой. Это лишь вопрос времени. Ну и, как показывает история, так оно в итоге и вышло. Данный конфликт и стал той самой искрой в проперженном помещении. Своими действиями Sony Ericsson, сами того не желая, разожгли внутрикорпоративную войну, в которой никто не был готов. Sony решила, что необходимо контролировать любые процессы, происходящие внутри Sony Ericsson, чтобы не допускать таких вольностей, как с игровыми телефонами. Топ-менеджеры Sony стали бороться за влияние, оспаривали те или иные решения и даже саботировали выполнение задач, которые, по их мнению, вредили материнской компании. Заставить Sony Ericsson функционировать как сплоченная, единая, целостная компания было очень сложно. Sony и так поставила у руля своего человека. CEO компании был Майлз Флинт, который как и был англичанином, но ранее работал в Sony, но даже так японцы все равно хотели больше влияния. Самым успешным в истории компании стал 2006 год. В этот год она продала 100 миллионов аппаратов, выпустила умные часы, Bluetooth-машинку. Честно, до создания этого видео я не знал данного факта. Лайк, если тоже. Немалый вклад в успех компании внесла модель Sony Ericsson K790 Cybershot, она же K800i Cybershot. Он хоть и был продолжением K750, но ощущался как нечто космическое. Он работал невероятно шустро, тянул графонистые игры и звучал как боженька, а также одарил своего владельца статусом самого окаянного дебаки на районе. Также из выдающихся моделей 2006 можно выделить Sony Ericsson W950i, который конкурировал с Nokia 6233, W700i, ну и кучу других моделей, которые все так на подбор были классные. Пишите в комментариях, какой у вас был Sony Ericsson. В результате Sony Ericsson обошла LG и стала четвертым производителем мобильных устройств в мире. Также впервые за долгое время стали хорошо продаваться и дорогие аппараты. Они приносили немалую прибыль и продвигались при поддержке мобильных операторов, так что Sony Ericsson купалась в деньгах, а их реклама была везде.
СМСки. И деньги, конечно.
Universal Express.
Пиводи.
Салф.
В июле 2007-го выходит еще один знаковый для компании продукт Sony Ericsson W910i, музыкальный слайдер серии Walkman. Он позволяет переключать музыку, встряхивая телефон. Его создавали как главного конкурента для тонких слайдеров Samsung D900, и он весьма неплохо звучал, а также продавался весьма успешно. Компания наметила для себя устойчивый план развития и была уверена в том, что направление музыкальных тонких телефонов будет приносить прибыль еще несколько лет. Были и другие перспективные разработки, которые должны были кормить компанию годами, например, смартфоны P серии, бюджетные имиджевые раскладушки, а также некоторые телефоны под брендом Bravia, выпущенные в том же 2007-м, правда, исключительно для рынка Японии. В последние 4 года компания научилась получать хорошую прибыль и ничего не предвещало беды, но осенью 2007-го вышел в продажу первый iPhone, который перевернул с ног на голову устоявшийся мобильный рынок. Под натиском его популярности погибли такие гиганты, как Nokia, BlackBerry, HTC, десятки брендов поменьше и вовсе были стерты с лица земли. Sony Ericsson также не смог составить конкуренцию Apple, хотя отчаянные попытки удержаться на полу все же были. В качестве ответа на iPhone в 2008 была создана линейка Xperia, первым телефоном в которой стал Sony Ericsson Xperia X1 на Windows Mobile, созданный на мощностях HTC. X1 представили на MWC 2008 в январе, но долго не могли вывести на рынок. В продажу он появился лишь в октябре месяце, когда было полно аналогов от других производителей. Но самое интересное, что HTC воспользовалась моментом и выпустила очень похожий HTC Touch Diamond, чуть проще по характеристикам, чем X1, но зато значительно дешевле. Xperia X1 хоть и продался неплохо, но никаким убийцей iPhone он не стал. Хотя важно тут не это. Помните то самое чеховское ружье, что я повесил, сказав вам, что Юлик еще сыграет в нашей истории важную роль. Так вот, Валера, настало твое время. В 2006-м Sony Ericsson поглотил Unique Technologies, в котором были приятные анимации и даже рабочие виджеты приложений. Google, YouTube, погода. На этой операционке должен был выйти смартфон с кодовым названием Sony. Потом отменили, сочли его бесперспективным и отказались от Unique в пользу Windows Mobile. Хотя на тот момент Google уже собрал Open Handset Alliance, и разработка первого Android шла полным ходом. Sony не торопилась переходить на Android. Фанаты бренда не очень-то и хотели на самом деле пользоваться аппаратами на угасающий Windows Mobile, но компания просто не давала другого выбора. Безусловно, первые iPhone имели массу недостатков, но благодаря технологии Multi-Touch смогли показать миру, как можно пользоваться смартфоном без стилуса. АПК на Windows Mobile выглядели на iPhone отсталыми и быстро теряли популярность, а Symbian перешла в бюджетный сегмент и воняла дедом. Все это время Apple активно перетягивала одеяло на себя и обрастала неимоверной фанатской базой. Кстати, в основу Multi-Touch легли технологии Sony, которые Стив Джобс нагло спер. Sony Ericsson в 2008 стал сдавать позиции и вновь скатился на 5-е место, уступив по продажам LG. Это как проиграть в драке Абдурозику, но не Хазбеку, всем же очевидно, что Хазбек сильнее. Более того, впервые за 4 года компания осталась опять убытки. За весь 2008 компания потеряла 73 миллиона евро. Потребители сметали с полок новый iPhone, а спрос на Sony Ericsson резко упал. Другие производители начали снижать цены на свои телефоны. К тому же курсы валют начали неистово колебаться из-за наступившего мирового кризиса 2008-го, и дело пахло пи***. Писюнами. Нужно было срочно что-то менять, переходить на новые технологии. Но что менять? Какие технологии будут востребованы? В компании царила паника. Впрочем, в таком же состоянии находились и все остальные производители. Находились разногласия в компании, из-за которых по собственному желанию свой пост покидает CEO Майлз Флинт. На его место ставят Хидэки Камияму, который уже, судя по фамилии, также является человеком Sony. Он решает провести массовые сокращения, чтобы спасти компанию. До этого момента численность сотрудников Sony по всему миру только росла. В компании работало около 12 тысяч человек, однако в 2008 объявили о намерении уволить в течение следующих 12 месяцев 2000 специалистов. Фактически они уволили более 5000 сотрудников, в том числе был расформирован дорогостоящий отдел разработки, он же R&D. R&D для любого предприятия является важнейшим отделом, особенно для IT-компаний-производителей. Sony Ericsson закрыла его, потому что научные сотрудники были самыми высокооплачиваемыми. очень сложное слово, высокооплачиваемыми специалистами, и распустив их, компания рассчитывала сэкономить. Однако подобное действие было равно капитуляции, ведь вскоре выяснилось, что из-за отсутствующего отдела R&D компания просто не может производить инновационные продукты. В итоге решение уволить отдел разработки и станет главной причиной провала Sony Ericsson. Представительства в разных странах тоже пошли под нож. Бренду пришлось уйти со многих рынков, опустил и отдел маркетинга. Как только запахло жареным, Ericsson сразу захотели продать свою долю в компании своему партнеру. Японская Sony еще тогда хотела выкупить свои 50% доли у партнера, но на тот момент у японцев просто не было на это денег. Наступает 2009. Google совместно с другими компаниями допиливает свой Android, массово начинают выходить коммерческие смартфоны на новой операционной системе, нарастает конкуренция не только со стороны Apple, но и от Samsung, которая дико запрыгнув на Android Hype Train, мчалась в светлое будущее. Но Sony Ericsson не торопится с выпуском новинок на Android. Лишь в ноябре 2009 выйдет их первый и пока на тот момент единственный Android-смартфон Sony Ericsson Xperia X10. Однако из-за отсутствия нужных специалистов интеграция зеленого робота в свои смартфоны дается очень трудно. Аппарат постоянно тормозит, на него поступают многочисленные жалобы. От того позже, без особого шума, им придется отозвать большую партию этих девайсов из-за проблем с ПО, что повлечет дополнительные расходы. Из более-менее внятных аппаратов выходит Xperia X2 на Windows Mobile, но в остальном модельный ряд представляет из себя абсолютное безумие странных форм и причудливых названий, которые, ко всему прочему, работают на устаревших операционках. К примеру, в тот год вышла провальная Xperia Pureness, дорогущий телефон с прозрачным дисплеем. Зачем его сделали, не знали даже сами авторы. Видимо, сработал принцип «у самурая нет цели, только путь». Также появился линейка Green Heart с упором на экологичность, в котором встречаются такие эпилептичные наименования, как Sony Ericsson J10i2ELM или Sony Ericsson J105 Naid и даже Sony Ericsson Jalow Dolce & Gabbana Edition. У новинок все чаще находят брак. Компания отзывает крупную партию Sony Ericsson Aino из-за проблем с сенсорным экраном. А ранее две крупнейшие розничные сети Великобритании остановили продажи Sony Ericsson Satio из-за проблем с ПО. Но именно эти две модели, Aino и Satio, были ключевыми продуктами компании. Как итог, 2009 побил все возможные антирекорды. Чистый убыток Sony Ericsson за год составил 836 миллионов евро. Резко упали продажи в штуках. Если в 2008 удалось продать 96 миллионов аппаратов, то в 2009 всего лишь 57,1. Директор Sony Ericsson Хидэки Камияма, в прошлом году занявший свой пост, предсказывал, что падение будет неизбежно, но будет оно в пределах 5-7%, не более. Фактически падение было очень резким, почти 50% за год. Это сильно пошатнуло позиции бренда. В компании тем временем разногласия и подковерные войны вышли на новый уровень. С самого начала кресло директоров отдавали людям из Sony. Майлз Квин, Хидэки Камияма, они были лояльны к японской стороне. Но шведы тоже хотели влиять на бренд. Ведь Камияма за год себя никак не проявил, а его действия привели к катастрофе. В итоге в октябре 2009 на пост CEO назначают Берта Норберга со стороны Ericsson. Интересный факт, Sonic это не руководитель Sony, как многие думают, Sonic это еж, у них не было ежей руководителей. Хотя это и вижу понятно. И внезапно 2010 становится прибыльным. За год компания смогла заработать 90 миллионов евро. Правда, не столько за счет повышения числа продаж, сколько от оптимизации производства. Грубо говоря, они большую часть бюджетников закупали в Китае и Индии по отдельным контрактам и продавали с большой наценкой под своим логотипом. Компания пыталась вернуть прибыль за счет выпуска более дорогих продуктов, но с достаточно посредственными техническими характеристиками. Объем продаж опять сократился на 24,5%. Компания старается усидеть на всех стульях сразу и не торопится отходить от Windows Mobile. Да, там у них вышло всего 3 телефона, но больше девайсов выходит не на Android, а на Symbian. Из более-менее значимых устройств вышел Sony Ericsson X8 и X10 Mini, но остальное слишком специфическое. При этом компания вела перспективные разработки. Например, в апреле 2010-го, когда Apple представила свой первый iPad, который перевернул представление о мобильных компьютерах, все этому не лень стали делать своего убийцу iPad. И гонка включилась и наша Sony Ericsson. Планировали запустить целую линейку планшетов. На них создали потратили и времени, денег, человеческих ресурсов. Но из-за убитого отдела R&D так и не смогли сделать ничего внятного. Руководство не устраивали недостатки этих планшетов, и в итоге ни одно из этих устройств так и не добралось до своего релиза. Интересно, каким бы мог стать планшет от Sony Ericsson, если бы его разработкой занимались старые специалисты, работавшие на 550 памятниках. Также в 2010-м Sony Ericsson разрабатывали смартфон совместно с Wayo. В 2020-м все попал прототип данного устройства. Компания хотела объединить бренд смартфонов и ноутбуков в одном устройстве с выдвижной физической клавиатурой, но по неизвестным причинам проект также отменили. 2011 считается годом закрытия бренда. В некоторой степени даже комично, что именно в тот год вышел Sony Ericsson Xperia Play с поддержкой PlayStation. Некогда именно идея сделать игровой смартфон стала яблоком раздора компании и развязала внутренние войны. А вот теперь вот так вот выходит игровой телефон, который уже нахрен никому не нужен.
Sony Ericsson объявила об убытках в четвертом квартале прошлого года, производитель мобильных телефонов потерял до уплаты налогов 247 миллионов евро. Компания объяснила цифру ужесточения конкуренции, особенно на рынке смартфонов, реструктуризации и спада мировой экономики. Между тем, начали февраля японо-шведское совместное предприятие полностью перейдет под контроль материнской компании японского производителя электроники Sony.
27 октября 2011 Sony официально объявила о том, что покупает 50% акций Sony Ericsson за 1,8 миллиард евро у своего партнера. Сделка закроет в январе 2012 года. Ericsson передаст часть патентов и кросс-лицензии на патенты, которые используются в телефонах компании. Учитывая стоимость интеллектуальной собственности, которая принадлежала на тот момент Ericsson, сумма сделки измеряется миллиардами долларов. Но для Ericsson было важно как можно скорее выйти из этого бизнеса, чтобы не терять деньги. Тем более такие планы не вынашивали еще с 2008. Смартфоны с логотипом Sony Ericsson выходили вплоть до 2012-го, но на какую аудиторию они были рассчитаны, остается лишь гадать. Великая Sony Ericsson пала под натиском множества факторов, в числе которых пропуск отдела разработки, выход Apple на рынок смартфонов, мировой кризис, давление со стороны материнских компаний, абсолютная закрытость и пренебрежение мнением пользователей, также неповоротливость бренда и абсолютная оторванность от потребителей. Что сейчас? Ericsson после завершения сделки полностью покинула рынок смартфонов. Они по-прежнему являются одним из крупнейших поставщиков базовых станций оборудования для сетей 5G и уже замахиваются на 6G. Также они развивают направление интернета вещей, но что еще интереснее, компания терпит колоссальные репутационные потери. Она замешана в больших коррупционных скандалах и прямо сейчас активно судится с властями США. С 2011 по 2017 годы Ericsson заработала 427 миллионов долларов за счет того, что ее представители оплачивали госслужащим и их семьям по всему миру дорогостоящие путевки и развлечения, давали взятки наличными и одаривали подарками в обмен на победу Ericsson в тендерах. В 2018 компания уволила 50 сотрудников за взятки, а в 2019 выплатила крупный штраф в размере 1 200 миллионов долларов также за коррупционные схемы. В 2021 история повторилась, компанию вновь уличили в дачи миллионов взяток за госконтракты, а в 2022 Ericsson призналась, что платила террористам в Ираке за поставки оборудования в обход таможни, в результате чего акции компании рухнули на 34% за 2 недели, так что не все так гладко в шведском королевстве. Sony после приобретения стал развивать свое мобильное подразделение с переменным успехом и со свойственной для компании закрытостью к мнению потребителя. Последним Walkman смартфоном считается Sony Ericsson Life with Walkman 2012 года. Логотип Walkman был впоследствии стерт с японских аппаратов, но его присутствие сохранили в виде системного плеера. В 2015 году его оказались в пользу Xperia Player, Ну а сами Play and Walker выходят и по сей день и работают на Android. Был момент, когда Sony заявила о полном уходе с мобильного рынка, но их класс успех таких аппаратов, как Sony Xperia 1 и Xperia 5, а сегодня Xperia Pro и Xperia Pro i. У компании есть инновационные разработки, однако повторить успех старых моделей они так не смогли. Данный конфликт стал той самой искрой в протяженном помещении. Своими действиями... Фактически, P68i был... Для нашей своей удачной сборки я буду пытаться себя поправлять. Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у нас с вами будет ретро-разборочка компьютера для одного из моих подписчиков для старых игрушек. Все как вы видите. Практически рубрика «Можешь пока», но не «Можешь пока». Это у нас все-таки ретро-PC. Давайте будем называть это по-другому, чтобы не обидеть человека. И давайте сразу введу вас в курс дела, что будем с ним собирать, зачем и для кого. Если у меня подписчик, мы с ним пересекались, я обслуживал ему компьютер, там какой-то сборки за кадром делали, и он уже, наверное, на протяжении месяца говорит мне: «Мутный мрак, собери мне, пожалуйста, машинку для ностальгических игр, такой дачный компьютер для ностальгических игр, где можно будет позвать ту же самую GTA 4 на высоких и максимальных настройках графики, Stalker, Half-Life 2 и во все вот такие, так скажем, классические игры из той эпохи, из эпохи, можно сказать, моего детства, моей юности, ну и его юности тоже». И мы собираем нормальный компьютер, делали на 13-16 сокете, чисто тоже можно сказать ностальгический оверклокерский ретроспективный. Видос я снимать со сборки 13-16 не стал, потому что у меня порядка 6-7 видео 13-16 на канале, и показывать, ну, чем-то вас удивить в 2022 году я бы уже не смог. А вот дачный ретро-ПК я все же решил заснять, потому что контент все-таки такой приятный для многих, я знаю, что рубрику «Сбор Бош ПК» любит вот большинство из моих дорогих зрителей. В общем, задача ясна и понятна, нужно собрать компьютер с той эпохи, 2007-2008 год, чтобы он был по максимуму расширен, красиво выглядел, чтобы он был поставить куда-нибудь на стол и показывать друзьям за кружечкой пенного, когда отдыхаешь на даче. Давайте сразу переходить к железу. За основу, ребят, естественно, был взят 775-й сокет. И начать обзор сегодняшней железя для нашей мосборки, а извините, какой может, для нашей сегодняшней сборки, я буду пытаться себя управлять. Какая мосборка? Нет, буду играть. В общем, у меня уже очень давно лежит четырехъядерник из 2006 или 2007 года, это Intel Core Quad 6600, 4 ядра, 4 потока, атомный просто горячейший процессор на 2,4 ГГц, собранный из двух процессоров Intel Core Duo 6600. Я, если найду фотографию, как кристаллы там выглядят, как выглядит компоновка этого процессора, я оставлю ее на монтаже. Многие не знают, многие меня смотрят там уже 2-3 года, но не шарят за то, что вот, большинство, вернее, почти все Core Quad сделаны просто, так скажем, из соединенных Core Duo. Под крышкой вот этого Quad 6600 у нас два настоящих полноценных Core Duo 6600. Так и получались в то время 4-ядерных, то есть вот так это все и работало. Процессор этот идеально подходит под наши задачи, ту самую GTA 4, даже там Trizis, он вертеть на себе будет без проблем, также у него есть запас по ядрам, можно в теории даже будет в дальнейшем подкинуть, если нужно будет SSD накопитель на этому компьютеру, и можно будет Windows 10, либо LTSB, либо какую-нибудь немножечко урезанную поставить, и на этом компьютере даже 10 современных реалий будет вертеться более-менее с совместно с SSD накопителем. То есть я мог поставить, ну, сделать действительно сборку прямо-таки из тех лет с каким-нибудь топовым Core Duo, у меня есть 8500 Core Duo, хороший процессор двухъядерный, много что можно даже до сих пор, ту же самую почку электричку творить на нем можно, но все-таки было решено поставить 4 ядра. 4 ядра это лучше, чем 2, да, помните рекламу Эльдорадо с Галлагером, все эти вирусные видосы, которые друг другу телефоны передавали. В общем, процессор максимально простой и очень сильно горячий, поэтому охлаждать его будем в башне. Я в эту сборку решил слить максимально противную и попризнанную материнскую плату от Asus. Это у нас P5K-C. Очень такая вредная мотыга. Она очень плохо работает с памятью, с разной, даже с DDR2. Ее на материнке здесь у нас доступны два слота DDR3, под установкой DDR3, 16-чиповой, и 4 слота под установкой DDR2 оперативной памяти. Проблема этой матери в том, что она с зеленами не дружит от слова совсем. У меня очень много зеленых, начиная от 5440, заканчивая 5472, они у меня лежат просто про запас. Ни с одним из зеленых, даже после прошивки плата, работать не стало, к сожалению. Также на подбор памяти под эту доску у меня тоже ушло около часа. А DDR3 оперативку сюда у меня вообще установить не получилось, потому что у меня нет вот этих 16-чиповых модулей по 2 гигабайта. На этой плате, в моем случае, конкретно заводится только память по 1 гигабайту. Я про DDR3. Ну, это совершенно мусорная память, и 2 гигабайта стоит, это абсолютно бед. Короче, капризная и противная. Это действительно два слова, которые можно эту доску описать во всей красе и передать вам, что она из себя представляет. Ребята, все, кто имеет дело с подобными интересными платами, обязательно учтите одну важную вещь. Сейчас я сделаю небольшую ставочку и расскажу вам о ней. Так, друзья, вот небольшое пояснение для всех, кто собирает на плюс-минус таком же стареньком хламе. Обязательно всегда служите чипсеты. Вот яркий пример вам есть показать. Вот тут вот у нас паста, которая была пастой вот на мосту. Видите, вот он мост. Все эти матери чаще всего дохнут именно от перегрева. И вот смотрите, это у нас радиатор. Берем острый пинцет. И это просто окаменелости из времен динозавров. Даже скальпелем, ну ничем не снимите, это аккуратно. Короче, как мы решаем этот вопрос? Если оставить это хозяйство так, как есть, то это и есть проблема. Матери вот эти помирают, понимаете, в чем прикол. Вот берем обезжирку, любой обезжиритель универсальный из автомагазина, промокаем, все тщательно промакиваем, чтобы обезжиривать этот едкий состав старой пасты разъел. Ждем какое-то время, и эта сейчас вся биомасса начнет слезать у нас прямо на палец. Вот уже начала слезать, да, уже заработал состав. То есть берем салфетку, промокаем обезжиркой. Это вот такое базовое обслуживание любых АМ3, АМ3+, АМ2, 775 матерей, то есть всех матерей, где есть мосты. Но вот 75 обычно дохнут из-за перегрева именно чипсетов, поэтому вот за этим следить. Сейчас жду, пока размокнет, сейчас обезжирка подействует на эту старую окаменелость, и будем носить новую пасту.
Перейдем к оперативной памяти. В сегодняшней сборке мы все будем делать аутентично, будем использовать красивую оперативную память от HyperX, это, разумеется, DDR2, 2 по 2 гигабайта. В нашем компьютере будет 4 гигабайта оперативной памяти. Я думаю, это более чем за глаза. Еще раз повторюсь, мы делаем аутентик сборку. Да, мы можем сюда напихать 8, можем даже докупить сюда DDR3, 16 чипов, которые будут можно даже поставить 8 гигабайт DDR3 оперативки. Но задача, чтобы компьютер был максимально приближен именно к тем годам, когда он выходил, чтобы он был аутентичен. 4 гига, 800 частота, работать будет, разумеется, в двухканальном режиме. Так как процессор у нас в сегодняшней сборке достаточно горячий, 130 Вт CPU у него, будем использовать вот такую трехтрубочную башню Титан, тоже из тех лет, тоже все максимально аутентично. И я могу сказать, что, естественно, я за кадром эту сборку уже тестировал, проверял это все на работоспособность, на стабильность, что самое главное, после обслуживания, после замены термопасты на чипсете и смотрел, как все будет себя вести. До замены термопасты температура чипсета поднималась до 85 градусов, после замены держится в районе 55-60 в открытом стенде на столе. В общем, вот эта башня, с ней процессор на нагрузки выше 65 не пробивается. По крайней мере, опять же, при комнатной температуре где-то 18-20 градусов. И когда это все лежит на столе. Возможно, впоследствии, когда у нас будет установлен вентилятор, когда у нас будет закрыта боковая крышка, все это будет обдуваться чуть лучше, температура будет еще меньше. И тут, ребята, плавно подходим к видеосистеме сегодняшнего компьютера. Запросы все-таки у нас не такие простые, какую-нибудь GT8800 сюда не подсунет, потому что GTA 4 на высоких науках, настройках графики, даже в HD разрешении, требует как минимум 768 мегабайт видеопамяти. А по-хорошему, нужна сразу любого видюха с HDDR5, разумеется, видеопамятью. И сегодня в сборке мы будем использовать GTX 275 на 1 гигабайт. Это предтоповая видеокарта из тех лет, термоядерная печка. Весит она, ну, что-то порядка, наверное, 2 килограмма. Здесь просто сумасшедший огромный радиатор. Здесь даже идет отдельный радиатор, там, подложка на видеопамять на зону ВРМ. Насколько этот петельник у нас будет греться. Видеокарта имеет 2 6-пиновых разъема для питания. У нее 2 6-миллиметровых верхушки. И у нее полностью, абсолютно полностью, железный, так скажем, корпус. То есть, ну, вот все, даже вот это, якобы с виду, может быть, вам покажет, что это такая декоративная накладка из пластика, как это сейчас принято делать, даже на топовых видеокартах. Нет, она у нас полностью железная. То есть здесь за теплоотвод отвлекает даже вот это с виду, так скажем, декоративный элемент, который у нас скрывает сам основной радиатор. Все связано, завязано, и она тоже будет отдавать тепло. Видеокарта это, ну, крайне горячая. Думаю, выиграть на высоких ноутах у нас будет градусов 75-85 минимум. Я сам был какой-то, ну, там, непродолжительное время обладатель 275-25, и печка это просто летейшая. Ну, во время теста посмотрим, на что у нас она способна по температурам. Я думаю, за вас видите, как делать нечего, погреется. Я этот видео подписчик подарил, и я тогда у вас спрашивал на своем канале, вот что вообще с этими картами делать? Потому что у нее нет поддержки, вот Саша сам плохой, DirectX 11, и несмотря на то, что она даже на что-то могла бы в теории быть способна сейчас, какие-то простейшие игрушки, но DirectX 11 у нее нет, и это как раз нам обрубает, ну, там, не знаю, 50-60% игр, даже которые вышли там в 14-15 годах, которые уже на DirectX 10 не работают. А вот такую ностальгическую, аутентичную сборку, я считаю, засунуть GTX 275 будет просто мое почтение. Видюха в изумительном состоянии, она просто как новая, я думаю, по всем вы уже видели, поэтому она займет место в этом компьютере гордо и красиво. Так как видеокарта и процессор у нас жрут нехило, как вы понимаете, здесь уже какой-нибудь FSP-шку, наверное, 300 ватт не поставишь, или какой-нибудь линку на 400 ватт, ну, блок питания из своей эпохи, из тех лет, они просто нахрен сгорят при полном потреблении компьютера. Когда мы займем какую-нибудь игрушку, он может быть полчаса даже час работает, но потом, скорее всего, провода нагреется, сам будет питание нагреется и выйдет из строя. Дай бог, чтобы он просто сам вышел из строя, а не унес за собой нас и видеокарту. Поэтому в этой сборке будем использовать достаточно хороший блок питания Chiptek Smart Series. Он у нас суммарно на 600 ватт. Блок питания тоже не новый, это где-то плюс-минус год 2010-2011, да, он будет, наверное, самой новой железкой во всей этой сборке. Но, ребята, реально, если делать полную аутентику, так скажем, ну, не хочу я линкворк ставить 500 ватт, ну, сгорит же все это нахрен. И теперь последнее, что я хочу вам показать, это, конечно же, жесткий диск на 500 гигабайт, он у нас 2012 года, тоже достаточно свежая железка, но, как вы понимаете, харды из 2007-2008 до нашего времени просто не доживают, если не пользуются, потому что это особенный материал. И у этого харда нормальный смарт, хорошее здоровье, я уже за кадром накатил на него аутентичную Windows 7, потому что человек хочет дачный компьютер исключительно Windows 7, чтобы все было как в те годы юности, молодости, чтобы все игрушки запускались именно из-под семерки, и чтобы все вот эти темы Aero все это работало. Этого жесткого диска нам для работы Windows 7 за глаза. И, дорогие друзья, простите, если вот такое нудное вступление было с описанием железа, я, конечно же, на монтаже все подрежу, постараюсь все как-то скучковать и сгруппировать. Осталось у нас последнее, что мы сегодня будем в этой сборке использовать. И речь, конечно же, идет о корпусе. Давайте я вам покажу его. Заказчик этого дачного компьютера хотел максимально необычную конфигурацию, максимально необычный компьютер, и чтобы лично я приложил как-то руку к созданию образа этого компьютера, и чтобы это все выглядело не как у всех. И я не придумал ничего лучше, как найти практически самый убитый и убогий корпус, который у меня остался в моих запасах, черного цвета, весь изшарканный, весь такой покорябанный, местами мятый, и сделать из него в идеал конфетку. Вы, конечно, по съемку все увидите. Я его не хотел до последнего использовать, потому что он был весь зачуханный. Ногами он стоял где-то снизу, кто-то постоянно бил по его крышку, ногами постоянно его двигал, на него постоянно что-то проливалось, краска уже вся была изъедена, он весь уже стал не черным, а каким-то серо-коричневым, черным, как будто в говне весь взгляд. Я подумал, раз мы собираем, так скажем, аутентику 2007-2008 год, давайте сделаем компьютер, ретро-компьютер белого цвета. И у меня были разносортные баллоны белой краски, я его шкуранул, обезжирил, и получилось так годно, блин. Я вот думал, что получится, как всегда, говно, ну как вся работа, которую я когда-либо делал, а получилось годно. То есть, видите, вроде бы одна буква условия поменялась, но смысл-то абсолютно другой. А здесь также, видите, какой у нас вентилятор по стопу стоит, стоит. Просто охренели, 250-миллиметровая верхушка, вот такая здоровая, 250-миллиметровая, она стоит пропритарная слоям. Как красиво у нас теперь сочетаются цвета. Видите, у нас это все, конечно, закроется, сейчас я вам все на подсъемах покажу. У нас вот идет черные сетки, они заводские, я их не красил. Они были черными, корпус весь был черным. Но теперь у нас белые боковины, вот это вот у нас белый мат покрашено. Ну, грунтом, по сути, она покрашена, это даже не красно. То есть у нас передняя панель покрашена грунтом белым. Вот это у нас алкидом покрашено, белым глянцевым. И ну, боковинки. И верхняя матом белым покрашена. То есть выглядит просто соска. Вот такой корпус будем в сегодняшней сборке юзать. Я считаю, получится прям вот максимально, так скажем, по тонусу. Также попросили меня на нем в конце расписаться, чтобы это был именно мой компьютер, собранный лично Мурписи, компании Мурписи. Все, пацаны, я думаю, наверное, такой пилот, но мне пора уже сконденсированный магазин открывать. Сборки пока, там все дела. Мурписи, как считаете, звучит? Напишите коммент. Я не знаю, зачем я столько болтаю, надеюсь, вы пьете чай, кушаете там и смотрите нормально. Я вообще не задолбался разговорами. Это не так или нет? Ну, напишите коммент. Мне просто смог зачем ты разговариваешь? Короче, корпус пушка. Все, я сам себя достал этими пазарами, блин. Давайте собирать компьютер и смотреть уже, что из этого получится. Я прям не терпится уже увидеть, когда в нем все будет собрано, когда все будет крутиться и стоять у меня на столе. We'll be right back. дорогие друзья, тестирование сегодняшнего компьютера будем начинать необычно, сразу с ID64. Дело в том, что заморачиваться здесь с какими-то бенчмарками, CPU-Z, не имеет совершенно никакого смысла. Если тем более SMBenchmark 15 или уж тем более 20 прогоняет на этом процессоре. Первым делом смотрим, что у нас по температурам, и простой у нас все нормально, не выше 40-42 градусов. Это при условии где-то 21 градуса в помещении, где я все это тестирую. Далее быстренько ID64 CPU Queen, где-то процесс выбивает 19713 попугаев. Ну и сделаем тест кэши памяти ID64. 76 гигабайт на чтение, на запись 4.8, копирование 5.6, задержки 100 наносекунд. Далее смотрим, что у нас по интернету, и здесь меня этот компьютер действительно приятно удивил. Открываем YouTube, ставим качество 1080p, и вот чудо, все отлично работает. Даже загрузка процессора в Full HD не достигает 50%. Средняя загрузка процессора держится на отметке где-то 35-40%. Все-таки 4 пусть и старт ядра они еще могут. И даже обеспечивают нас, как видите, беспроблемно не лагающим видео в 1080. Но как вы уже могли видеть на фотошах, если поставить Full HD разрешение, тоже особых проблем нет. Да, загрузка процессора вырастает с 35-40 до 50-60%. Но в целом пока что выпущен кадров или диких призов, лага и тому подобного не наблюдается. Что Full HD, что Full HD разрешение работает отлично. Но можно попробовать и 4К. И вот 4К все уже действительно плохо. 4К по такое видео на нем посмотреть, по крайней мере, без помощи видеокарты, как это в нашем сегодняшнем случае, не получится. В общем, Full HD и Quad HD на этом процессе до сих пор даже на конец 2022 года вертится великолепно. Ну а на 4К на таком компьютере, очевидно, можно не рассчитывать. Мы напоследок посмотрим, как работает Zen. Zen вертится у нас вполне неплохо. Да, процессор местами загружается до 80, даже до 100 доходит, крайне редко, но случается такое. Средняя загрузка процессора держится на отметке 50-70%. И Яндекс.Зен на этом доисторическом просто динозавре тоже работает нормально. Без визов, лагов, подвергивания и тому подобного. Вот он, Quad 6600 проказник. Вот реально удивил, так удивил. Тестирование игрушка начинаем с классики. Сталкер, тень Чернобыля. Здесь на случай разрешения экрана, высокие настройки графики и полное динамическое освещение. И на таких нехилых для этой конфигурации настройки графики у нас в среднем FPS колеблется от 60 до 100. Видеокарточка у нас явно этот процессор загружен под зарядку. Наша хитра процессора не удивляет, все-таки игра поточная и очень древняя. Но как видите, 2-4 ГГц нашего Core Quad ей хватает для стабильной работы. Но почему загружена видеокарта на сотню, думаю, объяснять никому не нужно. Мы все-таки играем сталкер на полном динамическом освещении, на высоких настройках, да еще и Full HD. Здесь наша разрешение экрана. Сразу хочу сказать, что у меня на процессе высокое, а не на процессе ультра, игра нормально не запустилась. Это где-то порядка 20-30 кадров в обоих случаях при Full HD разрешении. Если ставить 1366-1408 картин, конечно, разительно отличается, но мы все-таки сделаем Full HD, поэтому пришлось на некие компромиссы пойти. И здесь в начальной миссии, в начальных сценах мы видим где-то от 29 до 50 FPS. Когда заезжаем в деревья, FPS плюс-минус держится на том же самом уровне, это 30-45 кадров, но иногда в момент каких-то прогрузок все-таки дропы кадров случаются, и на ошибке можно увидеть все 25-24. А согласитесь, графика в этой игре играет далеко не последнюю роль, поэтому запускать здесь на низких, например, либо на высоких, но HD разрешение экрана я не стал. Плюс-минус так играли в то время. Не у каждого был новый современный наборочный компьютер с последними железками, поэтому я считаю, для таких настроек графики и разрешения результат хороший и скорее нормально. Следующий игрушка на тестирование Half-Life 2 тоже получил разрешение экрана, высокие настройки графики. Здесь, к сожалению, мониторинг MSI почему-то отказался на пресс-лопере работать и выводиться. Минус Windows 7 у меня такая фигня с Half-Life. Пришлось мерить факсом. Но я думаю, уже невооруженным глазом видно, что на таких настройках и для такого разрешения экрана мы с вами получаем где-то от 80 до 40-50 FPS стабильно. При взрывах и слишком большом активе FPS ниже 40-50 не просаживается. Сцена с баталиями тоже держится, ну, в районе 70-80. В общем, такая классика, как Stalker, Half-Life, Skyrim, как видите, работает нормально. Этот компьютер полностью системным требованиям соответствует. И последняя игрушка на сегодняшнем тестировании это GTA 4. Здесь у нас по большей части средние настройки графики без разрешения экрана. Даже понижение вот половины настроек до средних, к сожалению, никак не влияет на общий геймплей. Все-таки настолько забагованная игра, даже вот по сей день она одна из самых но если вы не будете нахаживать, спать поверх исправления фиксы, то даже на моей конфигурации видео Ryzen 9 на 3950X и на 2 лосостяна дичайше просто лагало. Вот буквально год назад у меня был марафон стрим, когда 4. И просто до 40 кадров, особенно ночью, когда много источников освещения, в обычной, по крайней мере, ванильной версии игры, а даже на каких-то модельных машинах, на ремонтных компьютерах, все эти проблемы возникают с резами, с дерганием и тому подобное. Здесь же самое главное удалось добиться баланса, игра ниже 30 кадров не посаживается, практически всегда у нас FPS удерживается на отметке в 35-34 кадра. Опять же, можно еще пошаманить с настройками, можно поставить фиксы, и FPS у нас здесь будет куда выше. Конкретно сегодняшней сборки я больше чем уверен, что виной к столь низкому FPS является именно Quad 6600. Так что если вы посмотрите на мониторинг, видеокарта не загружается, даже там до 80% загрузки не доходит. Столь низкий FPS связан исключительно с низкочастотными ядрами. Допустим, 4, но они низкочастотные. Как вы видите, игра умеет работать и обращаться со всеми ядрами, и видите, даже несмотря на то, что 4 столь низкая скорость, она сильно играет роль. Но в любом случае, GTA 4 работает, Full HD, на средних на высоких FPS на плюс-минус одинаковый, поэтому я считаю, что GTA 4 этот компьютер тоже затащил. Ну что, мои дорогие друзья, тесты этого компьютера вы видели сами, и вам судить о его производительности. Как по мне, показал себя неплохо, особенно в современном интернете всего лишь 4 гигабайтами оперативной памяти. Все-таки Windows 7 творит чудеса, и, как видите, до сих пор она может, скрипя зубами, позволить нам пользоваться интернетом вот комфортно, нормально. Потому что если бы здесь стоял Windows 10, естественно, мы кроме с вами Full HD видео нормально не смогли бы посмотреть. Здесь же на семерке, как вы видели, все грузилось, Яндекс.Зеном можно пользоваться, ну и в игрушки, для чего этот компьютер, по сути, и собирался, тоже поиграть можно. В игры тех лет и в игры, так скажем, ностальгические из той эпохи. Я думаю, заказчик будет доволен, также проверил DVD дисковод, даже дисковод работает, уж что-то можно сказать. Просто компьютер мечты. Еще у заказчика была очень извращенная фантазия, прям дико извращенная. Он хотел, чтобы я сюда каким-то образом всрал флопик, чтобы здесь у нас был флоповод и дисковод дискетный спадина, чтобы можно было дискеты за кем-то засунуть. Но здесь, вот видите, из-за вот таких своих проприетарных панелек, переходника здесь нет, в этих панельках под разъем, да, под 3,5. Поэтому флопик я сюда поставить не смог. Хотя хотел, у меня есть флопики, я думал показать цвет черный, то есть чтобы он не выделялся, и поставить черный флопик. Но, увы, к сожалению, никак. Также было желание поставить карбидер сюда, и опять же из-за вот этих проприетарных заглушек карбидер тоже не получилось. Многие могут сказать, что есть 525 карбидер, который размером с DVD-дисковод. Да, такие есть, но стоят они практически дорого, необоснованно дорого, я бы даже так сказал. То есть там по 1,5-2 тысячи рублей. Даже на вторичке они достаточно дорогие. Я думаю, дисковода одного все-таки будет достаточно. В любом случае, если фильмы какие-то кинцо, игры, надо что посмотреть, открыть эту дисководу хватит. Ну а для всего остального, все-таки в наше время есть флешки. Там можно на том самом AliExpress флешку на 32 гига купить за 400-500 рублей. Да, она будет не особо скоростная, но чисто файлы игры фильмы цифры перемещать надо с собой можно. Так что вот такая сборка. Думаю, многих интересует вопрос финансовый, финансовый составляющий. Я хочу за комп, за возьми с ним за покраску корпуса, за тесты сборки 5 тысяч рублей. Я считаю, это по-божески, и это нормально. Учитывая, что человек ко мне первый раз обращается, может сказать, мой знакомый товарищ перечитал, запятак это хороший компьютер, и ровно вот эти 5000 рублей стоит то время и те силы, которые были на него затрачены. И последний штрих, ребят, меня хозяин попросил, чтобы этот компьютер, так скажем, остался для него сувенир. Он его хотел даже не столько как дачный комп, а как сувенир. От Мэдди Мурка. 2022. Вот это, ребят, не моя прихоть. Нет, это не я хотел испортить крышку компьютера свежепокрашенного. Дорогой спросил. Роспись какую-то, или что-то памятное оставить, потому что, ну, старый комп можно купить и на Авито, согласитесь. Да, он будет не обслуживаем, будет требовать какого-то определенного внимания, да, с ним нужно будет позаниматься, но он будет работать. И поверьте, вот такой компьютер со плюс-минус такими же техническими характеристиками можно на Авито за 3000 купить. Ну, за 2 даже можно. Я хотел именно, чтобы я к нему руку какую-либо приложу. И обязательно памятную надпись. В общем, ребят, вот такой вот был сегодня видосик. Надеюсь, он вам зашел. Вы под него приятно покушали, попили чайку, кофейку, либо пивасика. Не забывайте, ребят, ставить лайки, не забывайте там делиться этим видосом с кем-нибудь, не знаю. Подписываться на канал, очень много людей смотрит мой канал без подписки. А сейчас, видите, у меня в ролике в этом тоже в очередной раз не было никакой рекламы, никаких интеграций и прочего. Единственное, о чем я могу вас попросить, это подписаться, поставить лайк, оставить комментарий. Это все, чем вы можете мне сейчас помочь во времена отсутствия каких-либо монетизации и других способов заработка именно с этого канала. Большое вам еще раз, дорогие друзья, спасибо за то, что посмотрели сегодняшнее видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся очень скоро, я надеюсь, в новых видео. Надолго, не прощаю.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами новый выпуск, пройдемся по блошиным рынкам. Предыдущий видос вам зашел, прям зашел так, можно сказать, плотненько. Пока мастер просто красавчик сделал контент, она. Кто не понимает, о чем речь, обязательно пересмотрите мое вот совсем недавнее видео про поход на блошиный рынок, где я у настоящего профессионального компьютерного мастера закупился профессиональными идеальными комплектующими по хорошей цене. Сегодня тянуть не буду какую-то плотную часть, сильно долго записывать в прошлом ролике, который вы смотрели совсем недавно, я все рассказал. Еще раз обязательно посмотрите предыдущий ролик, чтобы было понимание, куда мы сейчас едем и что нас ждет. Я же быстренько лечу в Сбер, снимаю немного наличного кэша и отправляемся в путь. Необычная сотка какая-то попалась, первый раз такую вижу. Я, конечно, наличными не часто пользуюсь, но в основном это все-таки какие-то безналичные операции, везде вся оплата уже давно перешла, онлайн-банкинг и так далее, даже шурму везде можно купить по карте. Сегодня бюджет, как обычно, что в районе 5000 рублей, ну, в прошлый раз я почти ничего не купил интересного, просто банально из-за того, что этого интересного не было. И вот смотрите, какая сотка выпала тут. Я снимал вот мелочи деньги, вот такая сотка, сейчас вам покажу ее. Интересно, имеет хоть какую-то ценность или нет, первый раз вижу, билет Банка России 100 рублей, вот такая вот интересная. Возможно, это мой счастливый билет в сегодняшнюю поездку. Будем на это надеяться и надеяться, что хоть что-то интересное это подвернется. Погнали. Бачок дырявый, блин, доехал. Стекло так загадилось. Бачок заказал, омывателя, прям трещина. Короче, сколько не наливай жидкости, 20-30-40 минут, она вся через трещинки уходит вообще на землю, вся. Гасно. Вот что значит лень. Бачок у меня уже 2 дня лежит, я не хочу крыло снимать. Я не хочу бампер скидывать, подкрылок и так далее, там просто задница. Бачок, кто БМВ менял, любой БМВ хоть раз, тот знает, что это такое. Ладно, двигаю, мне 10 минут до рынка осталось, сегодня я рано. Сейчас 7:47, то есть где-то к 8 утра, я буду там уже по месту. В тот раз я 8:35 приехал, если я не ошибаюсь. В этот раз буду к 8, возможно, все-таки успею что-то выцепить интересное. Давайте, включусь, наверное, уже, когда буду приезжать. Так, ну что, друзья, я подъезжаю, практически приехал. Главное отсюда уехать потом. Ха-ха, это жопа. Я на такую глыбу залетел огромную. Идем рыскать в помоях.
А чем клавиатура? Вот это самое. Давай, 400, да? 500. Вот такой.
Сколько? 50?
50. Купил мышь, клавиатуру и монитор. Все это за 900 рублей.
А что это такое?
В общем, дождь усилился, идут с награбленным. Ни хрена, игровой сетап не получилось собрать. Все начали какими-то тряпками, полотенцами, клеенками накрывать свои товары. Еще минут 50 походил, взнос нашел, кое-какую херню за 500 рублей. Очень древний ноутбук, сейчас вам буду показывать, дойду до машины. Супер древний ноутбук, за 500 получилось собрать. Интересно вообще, живой, не живой, по виду начала 90-х годов. Просто набрал кучу мутатени, клавиатура, мышка, монитор квадратный, хозяйство вещь нужная, у меня все квадраты кончились. И вот что последнее, я наткнулся, в груди куча мусора. Это даже страшно на сиденье в машине класть. Вот такой вот ноутбук, видите, не знаю какой год, но это Тайвань, не написано вроде бы года, он весь супер-супер грязный. Ноутбук Epson Action Note 500C, даже на нем, я думал, он русифицирован, нет, на нем просто наклейки с русским, стерильцы, короче, на нем просто наклейки. Это по мне, кнопка нажимается, это где-то начало 90-х, а, что я куплю, вот, 486 процессор на нем, ребят, вот ползунки яркости, контрастности, все как в те годы, и тумблер включения-выключения, вот, зачем-то он здесь дублируется, то есть, есть обычный, вот такой, и вот, тумблер включения-выключения, естественно, в нем батарейки нету, он очень плохой, пусть пока полежит, наверное, отдельно, он лежал прям в луже. Если он заработает, если его удастся включить, это будет хоть что-то интересное в сегодняшнем залезе. Очень жаль, что я попал на такую паршивую погоду, много людей сейчас подъехало, буквально на 30 минут разложили свои товары, увидели всю эту слякоть, как люди падают, там очень скользко, просто лед, который покрыт водой, и дождь идет очень сильный. Поэтому все полчаса поторговали, часто стояли, сворачиваются. Ну и ничего из электроники, даже мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетов, ничего не подвезли. Только чертов хлам. Припью, опять же, вот всякие носки, блин, бэушные, валенки там, все что угодно, даже меховые шапки даже подойдут, когда не сезон. Жопа, обидно, если честно, обидно. Давайте отправляемся на студию, там уже будем смотреть более детально все это. Итак, дорогие друзья, что ж, предлагаю начать смотр с жемчужины нашей коллекции, которую мы охватили на блошином рынке. Вот такой вот ноутбук Epson. Я
уже немножечко вот буквально чуть-чуть погуглил и знаю его историю. Конкретно эта модель выпускается с 1993 года. Позиционировалось данное устройство как бизнес-модель, также использовался в промышленности. Ну, что неудивительно, в целом-то он огромный. Я думаю, даже бронебойный, посмотрите, сколько лет прошло. Его явно кидали обо что-то очень твердое, об асфальт и так далее, но он остался целым, несмотря на выломанные куски корпуса. Он у нас, к сожалению, весь софт-тач на таком покрытии, назовем это так, который, естественно, стал видным, слез полностью. Это отвратительно. Держать его в руках отвратительно. Я вот сейчас спиртом отмывал, чтобы от него хотя бы не воняло, и бактерий не было, назовем это так, чтобы его можно было безопасно трогать хотя бы. И спирт еще хуже усугубил эту ситуацию. Я думаю, вы видите, великие следы, вот эти все, их не было до того, как я не работал спиртом. Ладно, смотрим, что у нас здесь. Тут у нас порты самые необходимые. Это VGA получается, это порт принтера, ком-порт у нас есть. Далее, здесь блок питания, как я понимаю, вот такого вот он был форм-фактора. Коннектор, а также 3,5 дискета, разумеется, классика. И здесь вот для карт расширения. Я так думаю. А нет, нет, я еще не открывал. Здесь мышку и модель можно вставить было. Сверху у нас есть индикация. Слишком много индикаций, это скорее всего батарея, это налог, кэпслок и так далее. Так, открываем наш заветный ноутбук. Здесь у нас экран 640x480, я уже показывал в машине ползунки яркости контрастности, кнопка включения 1, кнопка включения 2 и клавиатура. Мышь, я так понимаю, здесь не предусмотрена, по крайней мере в базовом варианте. Здесь нет никакого трекпада, вот трекбола, как он правильно называется, теперь, который там на симпат капчик, например, здесь ничего этого нет. Также я показывал, мы сейчас покажу, красуется наклейка здесь 486. И что? Он у нас поставлялся, кстати, забыл сказать, самое важное уточнение, он у нас поставлялся с Windows 3.1. Я клянусь, никогда с Windows 3.1 не работал. Здесь должно быть 4 мегабайта оперативной памяти, 486 и что-то в районе 250 мегабайт постоянной памяти. Ну, это все я из Google пошел, то есть я не знаю, я не включал. Вот, кстати, софтач весь разваливается на стол, вот он весь софтач на руках. Так, давайте попробуем. Вот лабораторный его включить. Питается у нас немного нестандартно, 15 вольт ему нужно. Но при этом я поставил ограничение потоку, не должен сгореть. Плюс у нас здесь подписан, все за нас уже сделано, даже искать не надо спинов. Плюс и минус подписано. Так, искры нет, ничего нет. 15,6 вольта я выставил. Давайте рискнем, попробуем его включить. Не знаю, какой конкретный кнопки, дайте ударить. Ничего не происходит. Он включился! Он включился! Да ну, ну включить дальше инициализация! Нет, этот дисплей, походу, не инициализируется. Но включился, даже была индикация обращения к жесткому диску. Так, реагирует ли он на кэпслок? На кэпслок не реагирует. Так, скроллок. На скроллок тоже не реагирует. И, ну, это печально, на самом деле, намлок. На намлок он тоже не реагирует. Старая техника, возможно, требуется. Он включился! Он включился! Вот экран показывает! Он попытается загрузиться с дискеты. Ребята, экран ударили. Сволочи. Экран ударили. Друзья, прошу прощения за такое отвратительное качество. Дисплей супер неконтрастный. И у него есть серьезные проблемы по экрану. Так, что мы тут с вами видим? BIOS у нас 90-го года, 1990 года. У нас есть VGA графика. А, так, BIOS, извините, 91-го года. У нас есть на борту VGA графика. Что у нас есть? 640 килобайт встроенной памяти оперативной. Также выносная 3.3, 3308 килобайт. Жесткий диск он определил. Hard disk set type. То есть он определил, похоже, жесткий диск. И у нас дискеты, дискет тоже опознается. Но 360 килобайт почему-то, это очень странно. Drive mode ready, error, insert boot disket in A. Press on the key, mode ready. Он просит ему какую-то дискету дать загрузочную. Собственно, он жесткого диска, как я понимаю, грузиться он не собирается. Попробуем Ctrl-Alt-Delt, смогу ли я запустить BIOS. Ух ты, он даже цветной. Так, вот здесь все превратилось в мешанину и в кашу. Я ничего не понимаю. Basic settings, зайдем. Так, ага, сейчас я вам получше сделаю, чтобы чуть-чуть вам видно что-то было. Здесь у нас настройки идут. Часы. А, все. Понятно. Он не видит дисплей, потому что на этих машинах, ребят, дисплей требовалось прописывать вручную. Я тысячу лет не включал технику по типу 486, они у меня, разумеется, есть в моей коллекции золотой. Здесь необходимо прописывать цилиндры, головки, все остальное вручную. Где эту информацию взять, либо на листочке, которая поставляется с оборудованием, либо на самом жестком диске обычно пишут таблицу. Вот такие раньше были времена. Да, ребят, вот такое было когда-то, 30 тысяч лет назад. Нужно было выставлять. Понимаете, прикол. Нужно было все это выставлять вручную. Но я слышал, что жесткий диск работает, он, очевидно, здесь есть. Но мы в него не можем зайти. Так, как можно сменить, кстати? О, F3, можно менять цветность. Вот так получше, я бы сказал. Здесь хотя бы что-то видно. Ага, ну вот оно и пошло. То есть вот тут мы. Оп, смотрите, здесь есть встроенные пресеты. Понятно? Аккуратненько. Дисплей поплыл. Надо его подключать, друзья, к монитору. Так, я надеюсь, я не перепутал, разве это все VGA? Очень похоже на VGA. Да, VGA. Все, 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 все. Это не может не радовать, сама железка рабочая. Так, еще раз попробуем зайти в BIOS. Здесь уже хотя бы все понятно. Так, и сменим цвет, чтобы вам виднее было. Custom settings потыкаем. Что у нас тут было? Так, здесь мы можем много чего настраивать. Вот, кстати, очередные загрузки, диск C, диск А. Можно поставить пароль, благо его никто не поставил. Так, видео кэш, CPU кэш можно включить и включить. И перенастроить, так, разного рода блоки. Дальше что? Power management. Ага, дисплей таймер, ну понятно. Так, это просто на движение, назовем это так. Здесь, по сути, настройка таймер. То есть у нас самое основное, это basic settings, где мы с вами должны прописывать, какой у нас стоит жесткий диск. Включаем блок питания, снимаем VGA и крокодила. Так, здесь я не думаю, что как-то вся конструкция сложно разбирается. Давайте, друзья, сейчас я кристалл отвертки все разберу. Когда доберусь до жесткого диска, тогда мы с вами увидимся. Так, друзья, на что ноутбук разобран, и вот его основная материнская плата. Смотрите, какого размера у нас BIOS. Огромный просто. Так, здесь у нас, я понимаю, процессор, сопроцессор, и еще что-то здесь я не могу отклеить, там термоклей просто адский. То есть я боюсь, с чего мотор рвет все, если я его пытаюсь рвать. Это тоже большая микросхема, тоже какой-то вычислительный модуль, вычислительный блок. Здесь, в принципе, все просто таких монструозно. Огромных размеров, я думаю, вы сами это все можете наблюдать. Также, смотрите, у нас осталось какой-то логики свободное гнездо. То есть, возможно, предусматривались какие-то, вернее, шли в серию какие-то ноутбуки с более мощными процессорами, либо с дополнительным процессором, каким-нибудь не особо разбираюсь, потому что железо не застал, как-нибудь, возможно, математическая логика, либо звуковой какой-то контроллер мог подразумеваться, но под него кроватка только есть, соответственно, с моего контроллера нет, поэтому, возможно, эта модификация ноутбука была не самой богатой. Назовем это так. Очень радует разъем питания, смотрите, как все просто сделано, он за параллельным просто с батареей. То есть, видите, тут все прям параллельно. То есть от него идут сразу провода на батарею. То есть неважно, куда мы ставили вот эти, куда мы подарили 15 вольт непосредственно разъем, либо батарейку, так как я понимаю, что контроллер заряда был в батарее. То есть ноутбук не отслеживает то, как заряжалась батарея, а вся эта информация и контроллер был в самой батарее. Ну, понял, надеюсь, я как запутан сказал. В общем, вот такой вот архаичный ноут. И отдельная сетевая карта, модемная часть. Вот, это отдельная модем. Телефонная модем для выхода в интернет с помощью телефонной линии. Он тут ставится просто так, щелкается. Жесткий диск. Вот он наш жесткий диск. Это заводской жесткий диск от этого ноутбука. И самое интересное, я смог найти от него схему. Вот такие листочки должны были быть у вас все годы. И здесь вот полная настройка жесткого диска. Смотрите, количество цилиндров, вот головки. Видите, пожалуйста, байты сектора, полная такая таблица настроечная. Я ее распечатал уже на принтере, разумеется. Надо собирать все в обратной последовательности. То есть мы уверены в том, что жесткий диск у нас исправен, потому что он вращался, крутился, кинули обращения. Все эти обращения, их можно было услышать невооруженным ухом. Это когда снималось, загнул немножечко нечаянно два пина, буквально сейчас попробую их аккуратненько подогнуть. Очень осторожно. Это IDE стандарт, жесткий диск IDE стандарта. Ноутбучного. То есть, в принципе, его можно через переходник подключить к большому брату, к стационарному компьютеру современно. Здесь есть вопрос, опознается ли он должным образом, тем объемом, как он должен быть. Все, собираю.